Благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, направляй и веди каждого из нас лично. И помоги каждому из нас правильно понять и принять в этом уроке веру Божью. И мы с благодарением принимаем и верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо Тебе за те возможности и за те способности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в нашем духе, помогая каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Иисус, мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, будешь совершать его во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо Тебе за Дух Господень. Помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей, духом откровения, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем Ты будешь учить сегодня. А мы верим и ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Мы верим и ожидаем, что Духом Твоим Ты могущественно будешь сокрушать всякое бремя, всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоего Духа, Твоей силы. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. И мы ожидаем действия Твоего Духа и силы. Я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля во всей полноте и без всякого недостатка. А я верю и ожидаю, Господь, что Духом Твоим Ты будешь служить каждому слушающему, сокрушая всякое бремя и всякое ярмо. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за этот урок. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И за все, что Ты будешь открывать Духом Своим в этом уроке, не оставляя никого из слушающих прежними. Я благословляю каждого слушающего. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Духом Твоим Ты могущественно поможешь каждому из них правильно понять и принять все то, о чем Ты будешь учить в сегодняшнем уроке. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня завершающий 35-й урок. Если кто-то делает пометки, вы сразу можете отметить. Сегодня в завершающей теме мы с вами поговорим о том, как перераспределять нагрузки с ума на дух. То есть сегодня у нас как бы является один из самых практических уроков. В целом мы 34 урока говорили о вере в разных ее формах представления, в разных взглядах. В целом получает откровение о вере как о творческой силе духа человека. А сегодня мы посмотрим на практическую сторону веры. И сразу я хочу объяснить, почему само принятие от Бога так тяжело дается рожденным свыше детям Божьим. Рождение свыше автоматически не убирает содержимое ума. Следовательно, как только человек родился свыше, произошло обновление содержимого его духа. То есть Дух Святой наполнил дух человека. При этом содержимое ума остается прежним. Поэтому основная причина, почему рожденному свыше так тяжело начинать эффективно практиковать принятие от Бога, это оставшееся неизменное содержимое ума. Мы называем это содержимое мудрость земная, душевная, бесовская. Давайте немножко проанализируем, что осталось в уме рожденного свыше. Мы знаем, что Писание называет это мудрость земная, душевная, бесовская. Но если мы сделаем более детальное определение, то в целом это порядок ценностей, как жить без Бога. Или как жить по правилам антихриста, выступающего против Духа Господня. То есть цель самой мудрости земной, душевной, бесовской, это чтобы человек находился в постоянном конфликте с Духом Божьим. Так будет правильнее сказать, отношение мудрости земной, душевной, бесовской. В Писании написано, что дружба с миром, а именно этому, к этому ведет мудрость земная, душевная, бесовская, вражда против Бога. То есть мудрость земная, душевная, бесовская постоянно толкает человека на вражду с Богом. Вот вам и картина. Человек родился свыше. В своем духе он имеет любовь к Богу. В своем уме он враждующий с Богом. Даже при этом ему это не кажется. Когда человек, рожденный свыше, открыто не враждует с Богом, это не значит, что нет вражды. Потому что если вы говорите вразрез с Писанием, если вы поступаете вразрез с Писанием, это уже есть выражение самой вражды. Другое дело, она не выражается в открытой форме, но в той форме, в которой она выражается, Писание рассматривает все равно как вражда. И вот что еще хотел бы я отметить. Само содержимое ума является не просто мудростью земной, душевной. Она является еще бесовской. А это говорит о том, что в целом она представляет ограниченное, падшее ангельское существо, бесовское, бестелые духи. Именно по этой причине, именно в уме человека появляются такие мысли, как «это невозможно», «это нереально», «это просто фантастика», «это неестественно». То есть ангелы не являются творческими личностями. Ангелы никогда не являлись творцами. Ангелы всегда были рабами и исполнителями, поэтому у них нет глубокого разумения Божьего плана. Исходя из этого, они всегда могут только единственное, что делать, это задавать вопросы. Исходя из этого, мы и видим, что когда у нас в голове возникают вопросы, это говорит о том, что мы руководствуемся мудростью земной. В духе у каждого рожденного свыше ответы на все вопросы. В уме вопросы на все происходящее. Я всегда говорю рожденным свыше. Как только у вас есть вопросы, это говорит о том, что вы включаете мозги. Как только вы включаете дух, вы получаете ответы на все вопросы, которые в ваших мозгах. Поэтому научитесь взаимодействовать с вашим духом, который пребывает в присутствии Духа Святого. Так вы всегда будете во свете. Давайте про себя, для себя проанализируем такой вопрос. Когда Адам был в Эдемском саду, когда Адам начал реализовывать первую часть, пусть это небольшая, но она была, заданий Божьих, это назвать животных, возможно, еще какие-то задания, которые в целом не представлены открытым текстом в Писании. Когда Адам все начал это делать, было ли для Адама что-то нереально? Использовал ли Адам такие вопросы, как может быть, или что это? Вообще, были ли у Адама вопросы? В большей степени, если эти вопросы и возникали, то ответы приходили быстрее, чем вопрос доходил до вопроса. То есть Адам только подумал об этом. В своем духе он умел свидетельствовать, в каком направлении получать ответ. Я для себя имею уже в этом плане глубокое откровение, что если вы научитесь, задавая вопрос, не торопиться, а просто послушать в своем духе, то вы научитесь принимать ответы быстрее, чем вы даже себе предполагаете. Потому что ваш дух, он всегда настроен на чистоту света. Свет – это значит ответ. Можете взять слово «свет», можете взять слово «ответ». Это одно и то же. Кто ходит во свете, тот не спотыкается. Нам доступен свет самого Бога, потому что мы являемся свет миру. Скажите, как вы можете быть светом миру, если у вас самих вопросы? Поэтому Бог дал нам этот светильник, Дух Божий, который есть Дух ответов. И этот светильник находится в нас, чтобы каждый из нас, приходя в этот мир, к этим людям, мог нести ответы, а не вопросы. Потому что у нас истинные ответы, а у этого мира ложные ответы. И люди идут к этому миру, люди идут к гадалкам, люди идут к экстрасенсам. Почему? Потому что верующие не пользуются светильником. Как только вы начнете пользоваться светильником и сами ходить во свете, то к этому свету очень быстро пойдут люди. Но вам нужно научиться практиковать этот свет. Помните, в вашем духе находятся ответы даже на все самые сложные существующие на земле вопросы. Потому что вы есть ответ, а не вопрос. Хорошо. Итак, что мы с вами видим? Что Адам в Эдемском саду, он даже не мог подумать о том, что чего-то невозможно или у него чего-то не может получиться. Поэтому мы можем сказать, что именно после греха стало формироваться мышление при помощи жизни, при помощи тела и интеллекта. Но когда человек живет только посредством тела и интеллекта, он становится ограниченным духовным творением. Другими словами, когда человек стал учиться жить телом и интеллектом, он был сведен на уровень других божьих творений. Чем живут животные? Они живут способностью функции их ума и потребностями своего тела. Человек без Бога – животное. Или человек, который не практикует водительство Духа Божьего, подобен животному. О чем говорит ограниченность? Давайте для себя тоже сделаем такое заключение. Ограниченность человека всегда является знаком. Как только у вас возникает какая-то ограниченность, это уже вам знак. Скажите, какой знак того, что вам давят ботинки? Сложный вопрос, но очень духовный и важный. Чего знак, что вам давят ботинки? Что они не по размеру. Это говорит о том, что ограниченность человека – это знак того, что что-то не так с силой его веры. Что-то не так с его духовными способностями. А что может быть не так? Ну, первое, он, может, не знает, как ими пользоваться. Второе, возможно, он пользуется чем-то другим. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше понял, что все, что в этом мире вокруг нас, оно для мудрого говорит, с чем надо разбираться. А для глупого говорит тебе конец. Всегда будьте внимательны к тому, что вокруг вас происходит. Потому что верующему все содействует. Ко благу, к росту. А, конечно, неверующему оно не содействует. У вас есть мудрость небес. И если вы будете на все смотреть в свете Божьей мудрости, вы будете получать бездну премудрости Божией. Вы будете настолько просвещенным человеком, и вам будет очень легко понимать вообще все происходящее. Вы будете видеть сквозь все события. Вы будете понимать события от начала в конце. Почему? Потому что у вас Дух Божий. Дух Божий по-другому не смотрит. Этот человек, когда смотрит глазами, он видит события в тех проекциях, которые представляет ему его ум. А Дух Божий видит вне времени, видит во всех проекциях, во всех цветах, во всех формах, во всех проявлениях. Вот это Дух Божий. Хорошо. Теперь переходим к следующей части для вашего понимания. Мы знаем, что когда возникают трудности, они всегда имеют в себе духовное начало. Все проблемы, которые происходят на этой земле, всегда берут духовное начало. И из невидимого происходит видимое. И мы также с вами понимаем, что для решения духовных вопросов нужно применять только духовную силу. Изучая тему веры, мы с вами знаем, что вера – это творческая духовная сила. Изначально именно на веру были возложены все функции творческого процесса человека. Естественно, если человек сталкивается с какими-то трудностями, то первое, что он должен научиться применять, это творческую силу. Рожденным свыше сказано так: праведный верою жив будет. То есть вера – это не то, что подразумевает применять только когда придавило. Вера – это постоянное. Я бы рассматривал так, что постоянное применение веры, по сути дела, делает вас сверхъестественным или надъестественным. А вы и сотворены как духовное творение. Кто вы, как духовное творение или как естественное физическое творение? Если вы живете как естественное физическое творение, то вы естественный. Если вы живете, применяя веру, то вы сверхъестественны, а вы являетесь духовным. Духовное не является естественным. Поэтому для вас намного реальнее быть сверхъестественным, чем естественным. Но чтобы быть сверхъестественным, этого применяется духовная сила. А сила духа человека, веры на земле, это могущественная, господствующая, творческая сила для истинной жизни. Для истинной жизни. Мы не говорим о том, что интеллектуальная сфера или естественная физическая сфера, они не важны. Но единственное творение на земле, человек, который ответственный за то, что происходит на земле. А только творческая сила веры, вы можете на что-то влиять, что-то изменять, что-то управлять, корректировать. То есть только на человека была возложена ответственность влиять на все процессы, чтобы все процессы шли в соответствии с волей Божией. Если вы действуете по-другому, вы ни на что влиять не можете. А как только вы перестаете влиять, все, вы подобны всем остальным животным. Поймите, что особенность каждого человека, как рожденного свыше духа, то, что он поставлен творить, насаждать, влиять, изменять, корректировать и все приводить в соответствие с волей Божией. Как только вы этого не делаете, попадаете под влияние, а что я мог сделать, а так такова жизнь, и все. Все, вы уже, по сути дела, не соответствуете своей миссии. Все. Вы подобен всем. А как только вы подобен всем, вы, как духовное творение, становитесь просто бесславным. Ваша слава – выполнять волю Божию. Я хочу привести вам один из примеров, который произошел со мной, когда я находился в офисе, ко мне на консультацию пришел один человек. И особенность этого человека была в том, что он очень эмоционально выражал свои проблемы. То есть с самого порога этот человек стал не только громко рассказывать о своих трудностях, но и эмоционально в слезах высказывать свое душевное состояние. И вот некоторые выражения, которые выходили из уст этого человека. «Пастор, у меня едет крыша. Я ничего не соображаю. Мои мозги кипят. У меня депрессия». И разные другие выражения, примерно соответствующие этим словам. Я могу вам сказать, что если бы я был достаточно внимательный к ее высказываниям, я думаю, что я переживал бы то же состояние. Слава Богу, что на тот период времени я уже был научен, что всякий раз, когда к тебе приходит человек, ты слушай не его, а слушай, что происходит в твоем духе. Потому что светильник там, а не здесь. Если вы усвоите такую простую истину, вы очень сохраните себя для жизни. Всякий раз, когда к вам кто-то приходит и начинает выливать на вас грязь, если вы включите свои мозги, то вы последуете за его глупостью. Если вы не будете включать свои мозги, а послушаете свой дух, то вы последуете за светом, в котором, в принципе, этот человек и нуждается. Поэтому, пребывая в этом состоянии, я слушал, что будет происходить в моем духе. Этот человек плачет, рыдает, уже сопли текут, слезы текут. А я слушаю, что происходит в моем духе. И вот какие слова я услышал в своем духе. С этого начался ответ и обучение меня в очень интересном направлении. Дух Божий сказал мне такую фразу. Перераспределите нагрузку с ума на силу духа веру. Когда я услышал эту фразу, первое, что я у нее спросил, а что вы делаете с верой? Она меня послушала, и из ее реакции я понял, что она вообще не поняла, о чем я говорю. Она говорит, ну я молюсь, как обычно отвечают в этом вопросе. Потом наступила пауза, и она продолжила кричать, жаловаться, что-то рассказывать. Но после того, что я услышал от Духа Божьего, перераспределите нагрузку с ума на силу духа веру, мое внимание уже было захвачено духом. Потому что я понял, что Дух Святой хочет дать ясное и четкое понимание не только в отношении этого человека, а в целом в отношении того, как действовать в ситуации, когда человек в депрессии. А именно эта девушка была в депрессии. И вот что Дух Божий продолжал мне говорить. Она думает, как решать проблему. Но она не знает, что именно то, что в ее уме, и создало, и допустило эту проблему. Вопрос, чем она думает? Проблемой. Именно так она закрепляет ее и формирует основания для последующей проблемы. Когда я слушал это, я сидел уже писал. Эта женщина сидела, плакала, периодически замолкала, продолжала опять плакать, что-то рассказывать, что-то под нос себе там бормотать. А я уже занимался, я уже принимал учение, я был уже в фокусе того, что говорит Дух Божий. И дальше он продолжил и сказал, заметьте, чему я учил своих детей. Слабый пусть говорит, я силен. Заметь, я не сказал, пусть слабый сидит и думает. Вот если бы у меня была сила, вот если бы, Просто сидя и думая, вот если бы, так не приходит сила, так не приходят изменения, так не совершается господство над немощами и болезнями, так приходит поражение. И Дух Божий продолжил. Человек, думая над решениями определенной проблемы, думая, возлагает на свой ум нагрузку, которая становится давлением на его душу. Но все виды давления по своей сути духовны. Их источник в сфере духа. И тело, и душа не могут их решать. Бог дал силу духа, веру, чтобы именно на нее легла вся нагрузка, вся нагрузка, и она, вера, способна их решать. Как написано, надейся на Господа всем духом твоим и не полагайся на разум твой. Конечно, после такого учения мне стала понятна эта фраза. Перераспределите нагрузку с ума на силу духа веры. После этого учения у меня самого произошла реформация. Почему? Потому что я детально, ясно получил для себя то, что, в принципе, я где-то понимал. Другое дело, оно не сложено было в такой последовательности и практически так не было представлено раньше мне. А теперь я четко понимал, что нельзя внешним нагрузкам и нуждам давать захватывать свой ум и возлагать на него все нагрузки. Все нагрузки, все трудности, все нужды нужно возлагать на силу вашего духа, веру, через слово веры. Иисус сказал, что все возможно кому? А не тому, кто думает, сидит и думает, как решать проблему. Все возможно верующему. Конечно, после этой ситуации я извлек для себя прекрасный урок. И определенное время это меня так вдохновляло. Но так случилось, что после этого урока со мной тоже происходили определенные ситуации, которые уже для меня были больше практическими в отношении того учения, которое я получил. Со мной эти ситуации произошли в сфере финансов. После одного из семинаров, который я проводил в Киеве, я заметил, что нужно реализовать определенный проект. Проект, который для того, чтобы его реализовать, то есть этот проект, это задание было Божие. Чтобы проект этот реализовать, нужно заказать определенное количество книжечек. А для этого нужны финансы. И я понимал, что это нужно делать оперативно, а их просто не было. И, конечно, мой ум, как всегда, начал активно предлагать свои варианты. Ну, ваш ум это делает особенно несколько. Вы знаете, вот в тот момент я понял, что ум никогда не виноват, когда он что-то предлагает. Он не виноват. Он просто реагирует так, как он умеет. И предлагает то, что в нем есть. Скажите, он виноват в этом? Ну, если бы было что-то другое, он предложил бы что-то другое. Нет вопросов. Знаете, это все равно, что вот что-то стоит на подносе. И вам это приносят. Было бы на другое на подносе, принесли бы другое. Ваш ум абсолютно не виноват в том, что он выдает то, что в нем. Другое дело, что то, что в нем идет вразрез с волей Божией, это уже другой вопрос. Поэтому мой ум, не ведая того, но желая мне как-то помочь, стал предлагать то, что у него есть. А то, что у него было и шло полностью вразрез с волей Божией, то, слава Богу, у меня уже были практические знания, которые четко давали мне, как действовать в ситуации, когда есть финансовая нужда. Но было давление, давление было на ум. Поэтому я, уже имея опыт и знания предыдущей встречи, я сразу, опа, хорошо, перераспределю нагрузку с ума на силу духа веру. Как делалось перераспределение? Я веровал и потому говорил. Пусть слабый говорит, я сил. Это перераспределение. Перераспределение не начинается с того, что вы садитесь и плачете, и рыдаете, и говорите Богу, если тебе не все равно, то вмешайся, помоги. Нет, это не перераспределение. Перераспределение начинается тогда, когда вы начинаете это возлагать на слово, на обетование. Возложите на Господа все ваши нужды. Как мы возлагаем? Не, мы не берем просто нужду, Господь, где ты, и ему на плечи ложим. Нет, мы берем обетование, Слово Божие, волю Божию, и возлагаем это обетование в свои уста, в свое сердце, возлагая на это обетование свое упование. И верим, что все, чего мы не скажем, с верой получим и пребываем в благодарении. Праведный верою жив будет. Я бы сейчас хотел больше поговорить о процессе перераспределения. Я думаю, что все, кто слушает сейчас этот материал, в какой-то степени уже поняли, что ваш ум абсолютно не предназначен решать духовные вопросы. Я думаю, что многие для себя уже даже сделали заключение, сколько времени вы пытались, задействуя ум, в принципе, строить свою молитвенную жизнь. Я думаю, что многие это делали и делают, и продолжают делать. Поэтому приходят разочарования, печали, приходят унылости, депрессии. Все это по причине того, что вы задействуете ум в той области, где ваш ум ничем вам не помочь не может. Скажите, брат Олег, подождите, а где же тогда я могу применить свой ум? В естественном физическом мире, в каких-то областях, что-то нужно поремонтировать, что-то нужно приготовить. Вы можете задействовать ум. Вы хотите приготовить новый вид там, какого-то блюда. Вы заходите в интернет при помощи своего ума. Вы находите в интернете подходящее блюдо с тех ингредиентов, которые вы можете купить у себя на базаре. Смотрите, вы задействуете свой ум. Потом вы решаете, ага, это блюдо я могу очень быстро приготовить. Ваш ум работает, все, ваш ум анализирует, это я могу купить на базаре, это я могу быстро приготовить, у меня есть такая посуда, все. Вот ваш ум. Так же самое вы можете сказать, а, хорошо, слава Богу, я вот хочу себе найти такую-то одежду. И вы можете тоже задействовать ваш ум. Да есть куда применять ум. Но все, что сказано, все, что связано с духовными давлениями, все, что связано с тем, где ваш ум закончился, или, скажем так, предельная черта его способности приносить благословение вашей жизни, все там можно действовать только при помощи Духа и Слова. Именно в тот момент мы начинаем совершать процесс перераспределения. Процесс перераспределения. Как мы совершаем этот процесс? Я еще раз хочу детально к нему вернуться. Я прочитаю вам 2 Петра, 1 глава, 19 стих, где апостол Петр говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть апостол Петр говорит, что вернейшее пророческое слово является тем, что принесет вашу душу свет и даст утешение вам, и даст вам направление, и даст вам понимание. Заметьте, вы возлагаете нагрузку, с которой вы сталкиваетесь, на вернейшее пророческое слово. Именно это изначально было определено для человека, чтобы человек не на себя брал бремя неудобоносимое, а возлагал это бремя на то, посредством чего это бремя решается. Все возможно верующим. Все возможно бремя верующим. Если вы будете перераспределять все бремена на слово веры и применять к этому свою веру, то ваша вера, как творческая сила, готова разобраться с любой трудностью. Абсолютно с любой трудностью. Приведу вам такой пример из Писания, из книги Иезекииль, 37 глава, с 1 по 10 стих. Очень интересная история, и мы ее спроецируем на какие-то бытовые, повседневные ситуации в жизни рожденных свыше. Там написано: «Была на мне рука Господа». Мы можем сказать так: «Дух Господень на мне, как рожденные свыше». То же самое. «И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. А оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал: Господи, ты же знаешь». Представьте себе такую ситуацию. Вы понимаете, что если в вашей жизни что-то не изменить, то ваша жизнь, она просто не претерпевает никаких изменений. То есть вы ожидаете, что-то поменяется, Но это ожидание больше связано с политикой, с экономикой. Вы понимаете, что ваша жизнь настолько зависит от всего происходящего в стране, что она подобна блудному сыну, что только кризис, и это обязательно вас касается. Ну как так может быть, брат Олег? Ну я же не завищу. Да, ты не от мира сего, но если этот мир влияет на тебя, то ты от мира сего. Возможно, ты не от мира сего духом, но пока если этот мир влияет на тебя, ты зависишь от этого мира. Поэтому всегда проверяйте себя, насколько меня касается то, что происходит вокруг меня. Если оно меня касается и захватывает меня, значит, я еще не отделился. Значит, таки этот мир может влиять на меня. У вас есть уже повод поговорить с Духом Божьим. И здесь как раз написано, что поле было полно костей, никакой радости. Ничего не предшествовало тому, что что-то поменяется. И заметьте, как действует Господь. «И сказал мне Господь, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, костям». Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, горе – это то, что стоит на пути вашей жизни, скажи костям сим, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я веду вас дух в вас». И оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, и кость костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и духа, а духа не было в них. Тогда сказал мне Господь, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь, Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как повелено было мне. И вот вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Писание говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. У вас есть на что полагаться. И вера, как творческая сила, поможет вам практически подойти к этому вопросу. Все трудности, все, что взваливается на вас в этой жизни, не взваливайте на себя, взваливайте на вашу веру из реки пророчества, на ситуацию. 1 Петра 5 глава 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он, Дух Божий, печется о вас». Печется о вас. Исходя из того, о чем мы поговорили, давайте сделаем такое заключение. Что нужно сделать, чтобы перераспределить нагрузку с нашего ума на силу духа, веру? Первое, что нужно сделать, взять над проблемой или нуждой власть во имя Иисуса. Вам нужно взять над ней власть, то есть применить к ней власть. Второе. Попросить у Духа Божьего мудрости, чтобы увидеть причину и метод устранения этой проблемы. То есть можете попросить у Бога мудрости, как вам правильно действовать в отношении этой проблемы. Третье. Начать пророчествовать на возникшую ситуацию, говоря слово веры, тем самым перелагая или перераспределяя бремя давления с ума на силу Духа веру посредством слова веры. И четвертое, ежедневное слышание и слушание Духа Святого и благодарение за решение этой проблемы. Я обозначил этих четыре простых пункта, но я думаю, что вы уже достаточно много слышали для того, чтобы действовать, возможно, в какой-то ситуации еще дополнительно как-то. Молиться в Духе, пророчествовать, молиться в Духе, пророчествовать, соединять дарами Духа Святого. Потому что то, о чем мы говорим сейчас, это уже практическая сторона перераспределения. Каждый из вас сталкивается с трудностями. Потому что мы живем в таком мире, где трудности – это часть процесса жизни. Но учитывая, что победа она уже в нас, то получается, что каждая трудность, с которой мы сталкиваемся, она содействует нашему росту. Просто содействует. Она даже и не представляет того, что он содействует нашему росту. Он думает, что он нашу жизнь отягощает, но правильная реакция на эти проблемы, наоборот, делает нас еще крепче. Поэтому Иаков, понимая это, говорит: с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша, и пошел. То есть в целом все содействует нам ко благу, когда мы правильно реагируем. А что значит правильно реагировать? Это значит никогда не возлагать все нагрузки на свою голову, на свой ум. Потому что ваш ум и не предназначен носить и решать духовные вопросы. Если вы хотите разобраться с духовной проблемой, изреки пророчество. Представим такую ситуацию. К вам пришел расчетный счет, или, извиняюсь, вам пришел счет, где сказано вам в течение такого-то времени оплатить определенную сумму. То есть вы становитесь перед выбором. Первое, что вы можете делать? Обзвонить всех родных и близких и насобирать эту сумму, чтобы оплатить этот счет. Второй вариант, попрактиковать свои взаимоотношения с любящим отцом. Во всяком случае, вы его так называли, да. Ну, давайте попрактикуйте. Ну, вы понимаете, да, конечно, на Бога полагайся, но и сам, конечно, руки не опускай. И мы начинаем тут же начинать юлить, искать, потому что давление в голове растет. Давление в голове растет. Тогда давайте пойдем с другой стороны. Когда вы одолжите у своих родных и близких деньги, оплатите этот счет. Теперь расскажите мне, как вы потом им расскажете о том, что Бог любит вас, заботится и восполняет всякие ваши нужды. Как вы им потом будете евангелизировать, рассказывая о любящем, заботливом, благом Боге? Я думаю, что вы потом этого никогда не будете делать. Не будете делать не потому, что вы не хотите, а потому что вам будет стыдно. Стыдно, так как вы пользовались ихними деньгами, чтобы решать свои вопросы. При этом у вас есть Бог всемогущий. Возможно, вы не сталкивались еще с такой ситуацией, и слава Богу. А возможно, вы уже залезли в такую ситуацию. Теперь вам сложнее будет привести ваших родственников к Иисусу, к покаянию, а тем более в собрание святых. Потому что они теперь вам скажут: ну подожди, какой же твой Бог всемогущий, если я вот не верю в Бога, и я своими руками тебе еще денег дал. В целом так мир рассматривает во многом верующие, когда верующие идут к неверующим и берут у них денег. Я вам показываю эту всю картину, потому что лучше все-таки начать когда-то практиковать. Лучше все-таки, попав на рубеж такого депрессивного состояния, действительно отдаться в руки Божии, как апостол Павел говорит. Да, мы были в такой ситуации, что мы и сами себя приговорили к смерти. То есть мы сказали: Господь, если ты не избавишь нас из этой смерти, все. Давид немножко по-другому сказал: Господь, если ты меня не избавишь, то кто прославит тебя? Такой, знаете, хороший еврейский вариант. Моисей по-другому сказал: Господь, если они погибнут, то есть весь народ, то египтяне скажут: вот, вывел, а ввести не смог. Тоже хороший вариант. Понимаете, вы также сам можете сказать: Господь, вот пришли счета. Если мы их с тобой не оплатим, то как я засвидетельствую тем людям, которые я принесу счета? Научи меня и помоги мне оплатить. Я готов учиться. Все, я готов. Все, с чего начинаем? С семени. Хорошо, семени. И вы уже все, вы открыты для научения. Конечно, если вы сядете, будете плакать, рыдать, вас очень сложно будет научить. Но если вы придете и скажете: Господь, да, сделал такую глупость, дотянул. Но я знаю, что ты всемогущий, поэтому с чего начнем? Все. И я верю, что вы извлечете из этой ситуации хороший урок, который в целом будет благословением для всех остальных. Помните, что Господь вас не оставляет, даже когда вы сидите по уши в глупостях. Другое дело, ему нужно, чтобы вы остановились и хоть начали чуть-чуть учиться. А если вы постоянно плачете, рыдаете и закрываете уши, и ничего никого, то как вас исправить? Но слава Богу, что у нас есть вернейшее пророческое слово. И мой вам совет. При всех штормах в вашей голове помните, что вашу голову на якорь может поставить только вернейшее пророческое слово. Именно клятва в Писании названа якорем нашей души. Именно на якорь вы можете поставить вашу душу на якорь вы можете поставить только через обетование. При том, что обетование не только якорь для вашей души, но и основание для действующей веры. Представляете, какая многогранность каждого обетования. Мало того, что обетование возгревает вашу веру. При том, обетования являются мечом. При том, Слово Божие является живым и действенным. При том, Слово Божие является тем, что высвобождает вашу веру. Причем Слово Божие является якорем для вашей души. Там можно столько пунктов сделать. Но это Слово будет работать только тогда, когда оно будет в ваших устах и в сердце. Если оно будет просто в вашем уме, то пользы вам от него никакого не будет. Никакого. Поэтому помните, что каждое Божье обетование эффективно только тогда, когда оно находится там, где оно должно находиться, в устах и в сердце. Вот место слова веры. А не просто знание. Вы можете знать все обетования, но если вы их не применяете практически, то кроме знания у вас ничего не будет. Итак, мы с вами совершили экскурсию в изучении веры в протяжении 35 уроков. Возможно, у вас возникали вопросы, возможно, вы с чем-то были не согласны. Это ваше право. Каждому из нас Богом предоставлена возможность практиковать. Практикуйте, применяйте, извлекайте из этого мудрость, извлекайте из этого опыт, возрастайте в этом. Помните, что вера изучаема только в практике. Теории веры вы мало что узнаете. В практике очень легко изучать веру. Это как многие силы очень легко изучать, когда вы применяете. Силу тела легче изучать, когда вы ее применяете, а не просто, когда вы о ней читаете в книжке. Давайте поблагодарим Иисуса за этот длительный период изучения, за Его участие, за Его помощь. И пусть Он помогает каждому из нас и дальше быть эффективным и плодовитым в применении этой творческой силы нашего духа веры. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твою могущественную помощь. Благодарны Тебе за то, что Ты вел нас такое длительное время, помогая каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты учил нас сегодня. Спасибо Тебе, Иисус. И я прошу, Иисус, помоги каждому, кто будет слушать этот материал с самого первого урока. Помоги им стать практиками применения веры. Помоги им эффективно применять веру в каждой сфере своей жизни и быть человеком, который приносит много плода. А я благословляю каждого, кто будет слушать этот материал во имя Иисуса. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас был плодовитым, и чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены. Поэтому мы благословляем свое семя веры, высвобождаем его, и да приходит в нашу жизнь обильный урожай благословенный. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты приносишь в нашу жизнь, приносишь жизнь и приносишь с избытком. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Господь, за то, что Духом Твоим Ты не оставишь их прежним во имя Иисуса. Аминь.